Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. На працэсе над анархістамі ў Менску пракурор запатрабаваў пакараць абвінавачаных турэмным зняволеннем на тэрміны ад 3 да 9 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць замежных кампаніяў, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй. Намеснік дзяржсакратара ЗША Джеймс Стэйнберг заявіў, што мэтай санкцыяў не дазволіць Ірану развіваць сваю ядзерную праграму, якая, як баяцца ў Вашынгтоне, накіраваная на валоданне ядзернай зброі. Санкцыі зачэпяць два беларускія прадпрыемствы: беларускае оптыка-механічнае аб'яднанне Белома і Белтэхэкспарт, а таксама кампаніі з Венесуэлы, Кітаю, Сырыі і самога Ірану. У сакавіку сёлета ЗША ўжо ўводзілі санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай энергетычнай кампаніі «Беларуснафта» за кантракт беларускага прадпрыемства з іранскай кампаніяй «Нафт-Іран Інтэртрэйд». Падрабязнасці ў начной свабодзе, якая выйдзе ў жывы эфір праз гадзіну. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ізраіль гатовы на балючыя кампрамісы дзеля дасягнення міру на блізкім усходзе. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху у выступе ў Вашынгтоне перад абедзвюма палатамі Кангрэсу ЗША. Нетаньяху прызнаў, што імя міру з палестынцамі Ізраілю давядзецца адмовіцца ад шэрагу тэрыторыяў. Адначасна ён выказаў нязгоду з пазіцыяй прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які раней назваў межы 1967 году асновай для мірных перамоваў паміж Ізраілем і палестынцамі. Амерыканскія заканадаўцы цёпла віталі Нетаньяху, які падзякуў ЗША за падтрымку і назваў іх галоўным саюзнікам Ізраілю. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў першы дзень дзяржаўнага візіту ў Вялікую Брытанію быў прыняты ў Букінгемскім палацы ў Лондоне брытанскай каралевай Элізабетай II. Абама з жонкай у якасці ганаровых гасцей каралевы спыніліся ў палацы на дзве ночы. Назаўтра прызначаныя перамовы Абамы з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Дэвідам Кэмеронам. У панядзелак, 23 траўня, прэзідэнт ЗША пачаў сваё еўрапейскае турне візітам у Ірландыю. Пасля Вялікай Брытаніі Абама наведае саміт Вялікай Васьмёркі ў Францыі, а потым Польшчу. Пераходная нацыянальная рада, створаная лібійскімі паўстанцамі, адчыніць сваё прадстаўніцтва ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіў у ходзе візіту ў Бенгазі, найбуйнейшы лібійскі горад, які кантралюецца паўстанцамі, памочнік дзяржсакратара ЗША Джэфры Фелтман. Паводле яго слоў, адкрыць прадстаўніцтва паўстанцам прапанавалі Злучаныя Штаты. Вашынгтон пакуль афіцыйна не прызнаў пераходную нацыянальную раду ў якасці законна ўраду Лібіі, аднак не выключыў, што гэта можа быць зроблена ў будучыні. У Егіпце будуць судзіць былога прэзідэнта Хосні Мубарака і двух ягоных сыноў паводле абвінавачання ў забойстве ўдзельнікаў дэманстрацыі ў пратэсту і ў карупцыі. Пра гэта гаворыцца ў заяве Генеральнай пракуратуры Егіпту. Супраць Хосні Мубарака і ягонай жонкі Сюзанны раней ужо высоўваліся абвінавачанні ў незаконным узбагачэнні ў часе амаль 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Астане ў аўторак адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. На працэсе над анархістамі ў Менску пракурор запатрабаваў пакараць абвінавачаных турэмным зняволеннем на тэрміны ад 3 да 9 гадоў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра дэвальвацыю беларускага рубля. Пакуль што дэвальвацыя не прывяла да стабілізацыі фінансавага рынку. Адпусціўшы рубель, Нацыянальны банк Беларусі ізноў абмежаваў магчымасць пашыраць валютны калідор больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. У выніку рэанімацыі так званай маржы угоды на міжбанкаўскай біржы спыніліся ўвогуле. Разам з тым, Нацыянальны банк заявіў, што не збіраецца прадаваць валюту для абменных пунктаў. Далей з Менску Ігар Карней.
Кіраўніцтва Нацбанку сваімі дзеяннямі пацвердзіла, што і надалей будзе ажыццяўляць адміністрацыйны кантроль за валютным рынкам. Як кажа прадстаўнік аднаго з камерцыйных банкаў, немагчымасць свабоднага курса ўтварэння пакідае праблему насычэння рынку валютай нявырашанай.
Дэвальвацыя як таковая, нужна следаваць требаваннем МВФ. Свой курс придать к рынку, а не наоборот. Если они сейчас даже решат, что их курс, допустим, на 50% дороже, а потом опять рынок должен к их курсу привязываться, через какое-то период времени нам потребуется опять волевое изменение курса.
Директор по развитию коммуникационного агентства Ars Communication Роман Костицын перекананы, что само по себе экономичное становище, якое склалось в Беларуси, не отповедает по меру девальвационных да спекулятивных процессов на финансовом рынку. Хаос ды ажиотаж правакуюць самі ўлады, якія так і не патлумачылі, чаму здарыўся валютны крызіс і дзеля чаго робяцца захады, якія, апроч крытыкі, пакуль што нічога не выклікаюць.
Основной проблемой этого валютного коллапса, кризиса является информационная составляющая, не экономическая. Любые действия необходимо объяснять тем, кто принимает ответственные решения, от которых зависят в данном случае личные финансы миллионов людей. Вот эти вот действия по-прежнему не объясняются. Нет у нас с вами, как у граждан страны, понимание, какой смысл вкладывает в свои действия, а в данном случае Национальный банк. Почему это делается именно сейчас, не на 10 дней позже и не на месяц раньше, нет объяснения.
Аналитик Международной финансовой корпорации Валерий Фадеев схильный лечить, что улады своими заходами расписались у непрофессионализме, загоняющую ситуацию у бесконтрольное речище. При этом ни Нацбанк, ни Урад, ни Александр Лукашенко не собираются проводить реформы, которые потребуются для того, как нормализовать ситуацию.
В неким смысле я згодний з господаром Богданкевичем. Треба було заходи приймати раніше. Тут цілий збіг обставин склався. Дефіцит платіжного балансу і відмовне сальдо зовнішнього гандлю. Певно, найголовніше – це нереформованість нашої економіки і спізнилися з реформами, з приватизацією і так далі. Що тичиться того, що треба робити, ну так ми об цьому весь час говоримо. Приватизація і приватна власність і так далі.
Я ще у середині соковіка старшиня Нацбанку Петр Прокопович запевнював білорусов, що ніяка девальвація нікому не погрожає. Головна задача ўраду давесці цягам пяцігодкі сярэднія заробкі да 1000 даляраў. Цяпер тыя абяцанні дэвальваваліся разам з беларускім рублём.
Пока я являюсь председателем правления, никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Нам достаточно того опыта, что мы накопили за 15 лет. И нам этот опыт говорит о том, что это плохое решение для белорусов. А раз плохое решение, мы его выполнять никогда не будем. По словам разовой девальвации, я понимаю девальвацию не та, что вы думаете, 20-30%, а девальвация выше 5%. Даже 5% никогда не будет у нас разовой девальвации.
Гэтак у сярэдзіне сакавіка запэўніваў старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, тым самым зняпраўдзіўшы ранейшыя паведамленні аб увядзенні такой манаполіі. Пры гэтым Тур адзначыў, што будуць прымацца меры антыманапольнага рэагавання. Паводле Тура будуць вырашацца пытанні, звязаныя, цытую, спекуляцыйнымі цэнамі на шэраг тавараў па змове аптовых дастаўцаў. І працытую выказванне намесніка міністра эканомікі. Многія суб'екты гаспадарання, адчуваючы нагнятанне коштавага ўсплёску, не пастаўляюць у гандлёвую сетку некаторыя віды тавараў. Спекуляцыйны момант назіраецца з прычыны розніцы курсаў і дыспрапорцыі цэнаў у суседніх краінах, заявіў намеснік міністра. Тур лічыць, што падставаў для ажыятажнага попыту на некаторыя тавары няма. Тавараў, як ён сцвярджае, хапае. Запасы ў аптовых сетках перавышаюць нарматыўныя. Вы слухаеце Радыё Свабода, і ў працяг тэмы нашае апытанне. Жыхары Гомелю адказваюць на пытанні, як яны ставяцца да таго, што ў Беларусі праведзена маштабная дэвальвацыя нацыянальнай валюты і як увогуле даюць рады з эканамічным крызісам.
какой нормальный человек будет положительно относиться. Потому что нужно было перед выборами не компенсировать мозги людям. Удержанием всего этого. Перед выборами было все нормально. После выборов стало в 10 раз дороже. Людей подкупили, все. Теперь пожинаем плоды.
Очень больно на душе. Я уверен, что это ошибки нашего государства.
Идти бастовать, что кричать, толку никакого от этого не будет. Кто-то же привел, на самом деле, страну к такому. Говорили же, что у нас нету кризиса, все в мире есть, а у нас нету. А теперь, оказывается, и у нас есть.
Отношусь я к этому плохо. Во-первых, в магазинах повышение цен наблюдается. Это очень сказывается плохо на семейном бюджете, потому что не каждая семья может пойти в магазин и купить даже те продукты, например, дети, если. Они же хотят много чего, и не каждый родители могут это себе позволить.
Не знаю, как мы будем выкручиваться. Трудно, конечно. Мы еще как-то жизнь видели. А вот что наши детки будут делать в дальнейшем, я не представляю. И как они будут выкручиваться и расплачиваться. Им придется расплачиваться.
Для меня незаметно. Мне достаточно. Я получаю хорошую зарплату, я не чувствую.
Естественно, это, мягко сказать, неприятно. Я студент и получаю стипендию. Смотря на то, как это все растет и соизмеримо с ростом нашей стипендии, мне хочется плакать от этого. Даже глядя на мою семью, скажем так, среднего достатка, сказывается. Не хватает. Напряженно становится. А когда начинаешь смотреть наши новости, хочется жить. Проблем нету. Все красиво, все светло.
Нормально, экономим. Пенсию получил, слава богу, дают. Вовремя все нормально.
Чтобы кризиса не было, надо, чтобы в стране поменьше халуев было, которые бесплатно деньги получают.
Это надо было сделать давно и вовремя. Не разгонять уровень жизни, который не соответствовал действительности. А в семье надо затягивать живот, женку надо привязывать на цепь и редко кормить.
Я считаю, что пора с рублем уже в туалет ходить. Надо переходить на другую валюту, там евро, либо доллар, потому что это дальше никуда нас не привезет.
Опытание на гомельских улицах.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Астане отбылися перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану Александром Лукашенком і Нурсултаном Назарбаевым. Лукашенко знаходзіцца ў Казахстане з трохдзённым афіцыйным візітам. Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко, звертаючыся да прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева, згадаў пра снежанскія падзеі ў Менску.
Я не мог не прыехаць чалавеку, который в трудныя времена всегда поддерживал беларускі народ. И в те декабрьские дни вы первым из глав государств поддержали наш народ. Времена были напряженные.
Присутный у Астане старшиня концерну «Белнафтахим» Игорь Жилин подтвердил цікавость Беларуси до поставок нафты и газу с Казахстану. Однако аналитики сходятся на тем, что домовиться про поставки энергоносбитов у обыход России покуль не выпадая. Казахстанский политолог Дасым Сатлаев означает, что официальному Минску не удастся домовиться ни про кредиты, ни про казахстанскую нафту.
Навряд ли можно ожидать от Казахстана какую-то...
Навряд ли можно чекать от Казахстана некой массированной поддержки Беларуси на разных накірунках. Бо сам Казахстан недавно вышел с кризису и поспел набрать великую колькость кредитов. Я не думаю, что Казахстан мае финансовые махчимости, каб оказывать поддержку Беларуси. Что до поставок нафты, то без России это, вядома, тяжко зарабить. Тому у любым выпадку навряд ли этой поставки были б хуткими и в достатковых объемах, каб задоволить потребы белорусской экономики.
Спадар Сатлаев не выключая, что, улишивающие теперешние напруженные дочинения помеж Менском и Москвой, белорусский бок различивая на посередництво Назарбаева. Тобок Лукашенко сподяется на подтримку Казахстану по некоторых пытаниях у перамовых с Россией. Белорусского керовника сустрели во всех правилах протоколу, продугледженного для официйных визитов. У церемониях заденеченные войсковцы гоноровой варты автомобиль Лукашенки супроводжая гоноровый кортеж мотоциклистов. А тем часом у Менску протяг девальвации и росту ценов. Политолог Александр Класковский означает, что визит у Казахстан не вырашает наденных экономичных питаний.
белорусский официальный лидер наихудшее скористал нагоду, якая подвернулась под руку, как просто физично отсутничать в Украине в той час, когда официально обещана девальвация. Не быто дистанцироваться, потому что натурально вот эта девальвация, это болючий удар по имиджу официального керовника с его сакральными 500 долярами, от яких худко мусить один пыл застанется.
Господар Класковский означает, что в рамках мытного союза Назарбаев худшей подыгрывая Москве, якой зручней по принципе два супрать одного дотискать Минск у певных питаннях. Сегодня ж у Минску от представника Белорусского министерства замежных справ прогучала заява, что мытный союз может уводить санкции у отказ на гандлевые обмежевания до одной из удельниц. Поводле политолога до Сыма Сатлаева, тут сподевание официального Минску так само марное.
Я сомневаюсь, что эту идею поддержит и Москва.
Я сомневаюсь, что эту идею поддерживают Москва и Астана, бо им невыгодно за Беларуси псовать дочинение с Евразвязом и США. Потом они больше разглядают мытный звяз как экономичный проект, а не политичный. Тому, хоча и за все, они не захочут брать удел у политичных трениях помеж Минском и Евразвязом. У гэтым выпадку такая заява наурад ці отповедая соправдности, бо для России и Казахстану такий проект был бы невыгодный ни у политичным, ни у экономичным пляне.
Ни в экономическом, ни в политическом.
Казахский политолог Дасым Сатлаев. С вами Радио Свобода. Темы дня. У вынику девальвации белорусский урад различивая повеличить экспортную выручку. У Астане отбылись перамовы помеж керовниками Беларуси и Казахстану. Посольство Италии поведомило, что информация про визит у Беларусь премьер-министра этой краины Берлюскони не мая под собой подставу. За уторка у Беларуси знов подорожила автомобильное палево. Державная монополия на импорт споживецких товаров в Беларуси уводиться не будет. Про это заявил сегодня наместник министра экономики Андрей Тур. Беларусь подрихтовала проект погонения о продаже 50% акций Белтрансгазу, которые належат державе. Молодый фронт распочал кампанию сбору белорусскомовной литературы для следчих изоляторов и турмов. На процессе у заводским суде Минску, где судят прихильников анархистского руху, сегодня начались судовые спречки. Представник прокуратуры Артур Мирошник меркует, что вина у всех обвинаваченных у суде была доказанная. Игору Алиневичу прокурор запотребовал 9 годов позбавления воли с конфискацией маемости, Миколаю Дядку 6 годов зневоления, Александру Францкевичу 5 годов, Максиму Веткину 4 годы обмежевания воли, а Евгену Селивончику 3 годы обмежевания воли. Миколай Дядок, Игор Алиневич и Александр Францкевич виноватыми себе не признают. Остатние обвиначенные признали вину частково. У справе анархистов фигуруют у приватности подпал автомобиля на территории посольства России в Минску в 2010 году, акция супрать российско-белорусских маневров каля Генштабу в 2009 году, напады на казино «Шангрила», филиал Беларусьбанку, да шерах інших инцидентов.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
От сегодняшнего дня в Беларуси снова подорожало автомобильное палево. Так, 95-й бензин каштует 4350 рублей за литр, на 16% дороже, чем на передодні. Цена дизельного палева узнялася на 23%, и теперь один его литр каштует 3900 рублей. Одразу после этого подвышение некоторые службы менских таксовок повеличили тарифы на свои послуги. Далее Владимир Глот.
Официальное тлумачение подвышения коштов дал концерн «Белнафтохим». Тут заявляют, что на помежных автозаправочных станциях апошним часом истотно повеличился продаж бензину и диспалева, его интенсивно вывозить у соседние краины. Экономичная глядальник Татьяна Маненок сказала «Свободе», что такое тлумачение правдивое. Паливо для авто и ранее каштовало у Беларуси танней, чем у соседей. А тут еще додался дефицит палива у шерегу регионов России. И навод с уликом сегодняшнего росту цены у соседей, особливо у Литве и Латвии, по-ранейшему значно больше, чем у Беларуси, каже спадарня Маненок.
Наши нафтопродукты белорусские остаются довольно прилагами для покупников. И тому на Урале вот этот попыт, повышенный попыт на белорусские нафтопродукты, он истотно снизится. Конечно ж, это будет недостатково, коли только заховать вот белорусский рынок, оборонить его от покупников непожиданных.
Еще одну причину роста ценов на палива называя незалежный экономист Сергей Чалы.
Очевидно же, что вот это повышение официального курса, который одновременно же будет и курсом на бирже, будет означать повышение цен на энергоносители, которые являются вторым приоритетом закупки валюты на бирже. И, соответственно, вот ровно на эти 55%, по идее, должны были быть повышены и цены на топливо, которое производится из импортных энергоносителей.
Спадар Шалы каже, что уже можно рыхтоваться и до наступного подвышения цен на палево.
То повышение, которое мы видели, вот эти 20-25%, это вот, как всегда, это, кстати говоря, стандартная практика наших властей. Они все время каждое повышение делят на две части. Вы помните предыдущее, да, вот мартовско-апрельское, оно точно так же было поделено на две части, так что это не последнее повышение. Я думаю, еще то этих же где-то примерно 20-25%. В ближайшие там несколько недель мы увидим.
Татьяна Маненок лечит, что улады будут денежить осторожно.
Треба так само иметь на увазе, что эти кошты, они истотно уплывают на инфляцию, на раскрутку инфляции. И тому треба чекать усплеска инфляции земли. Я не говорю, Беларуси. Треба разуметь так само, что это подтягнет кошты у помешных галинах и отобьется на харчовом рынку так само.
Гэтае подвышение ценов на палево сёлета уже четвертое. Лето цены уздымались 3 разы.
Рассказывал Владимир Глот. Беларусь подрихтовала проект погоднения о продаже 50% акцию Белтрансгазу, який належит державе. Про это сегодня поведомил журналистам представник одного из органов державного керования Беларуси. Поводле его слова, белорусский бок различивая подписать документ у пакете с погоднением об умовах поставки и транзиту российского газу. Термины продажу газотранспортное предприемство покуль что не вызначенное, поведомила крыница. Теперь 50% акций Белтрансгазу належит российской компании «Газпром», остатние 50% – белорусской державе.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Санников назвал на своем процессе фамилии следчих, которые им занимались в «Американке». Тот случай, когда, надо сказать, запомните их имена, потому что и Миронов, и Лавренчук, и Фетисов, я не знаю, кто это такие, но я думаю, что белорусская юстиция им займется быстрее, чем они сами думают.
Наша прокоммунистичная улада николи не пойде на реформы и будет чапляться за колгасы, потому что у кого земля, у того улада. А фермерам не покомандуешь, бо он свободный человек. По той же причине и предпринимальникам не дают ходу, бо они свободные люди, и ярмо на их не накинешь. Только там, где есть приватная властность, там свободные люди, яким потребна демократия.
266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований круглые сутки. И зараз вертаемся до темы девальвации и ее наступствов, як рабочие менских заводов отреагировали на решение уладов девальвовать белорусский рубель, высветляла сегодня каля проходной менского тракторного завода Гина Студинская.
У перапынак на обед на проходной МТЗ каля фонтану рабочие охотно расповедали про свои проблемы.
Вчера изменился курс валюты и цены на бензин. Большие цены очень.
Глаза большие на цены.
семизначные, образно говоря.
Как была шутка, не знаешь, то ли телефонный номер, то ли цена.
Мы чувствуем, что будет все равно несоответствие. Все новые закупки по дорогим ценам, и это, конечно, нереально с нашими зарплатами. Нас это не радует.
Зарубки опущенный раз коли подвышали.
Это было в декабре. Надеемся на наше руководство.
Али обещает, что сделать реально?
Ну, пока молчание.
Без комментариев. Просто нет слов. Ну, не хватает мне, что зарплата $500. Да.
Это вы в самом таким горячем цехе працуете?
Да, кузнечный.
Вот. А кем?
Сервистом. Горячая сетка и все остальное. Вредность большая, а зарплаты никакой. Работаешь, работаешь, чтобы заработать, а тут все меньше и меньше выходит.
Заробку хапая?
Нет. Помимо того, что цены поднялись, так еще зарплата упала.
А коли опушний раз подымали заробок?
Перед выборами.
И истотно?
Ну, не особо там, на 20%.
После этого падал заробок?
Ну да, с ценами совсем это упало. В том году курс доллара был 300, мы получали $800. Сейчас, получается, курс доллара уже 5000. В данный момент заработная плата где-то $200. 250.
На угол стабильно працуете? Нема простоя у выходных?
Нет, тут даже три смены, вот даже по выходным дням вот просят выходить. Работы хватает, только что вот зарплаты.
А скажите, вот неколи выходили люди, коли саправды были такие складанности так само, перекрывали тут в улицу, выходили люди на площадь. Зараз таких протестных настроев нема?
Есть, даже вот именно наш цех, оно началось. Вот я работаю в кузне, у нас вот это уже имеется.
Это серьезно?
Ну да, мы уже по поводу зарплаты пытаемся добиться, потому что она упала. Цены дорожают, трактора также идут в рост, продажи есть, а зарплата все меньше и меньше. Продукция продается, должна и зарплата подниматься. А у нас все она ниже и ниже.
Реально, могут выйти, подняться рабочие?
Сейчас же любое массовое это забастовки, сразу же всех милицию забирают и все. Подумают, прежде чем куда-то незапланированно такие пойти.
Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук таким чином прокомментовал ситуацию на тракторном заводе.
Там вот вчера был стихийный рух, люди эмоционально отреагировали на текущую ситуацию, заработки резко скоротились, а на фоне цены, которые также резко скокнули вверх. Сегодня там было спокойно на самом речи, или видовочно, готовность еще не соспела, еще ситуация не стала настолько критичной, как бы все эти процессы формирования незадовольнения трансформировались в некие конкретные деяния.
Старшиня Конгрессу демократичних профсоюзов Александр Ярошук.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з лідером компанії «Говори правду», поетом і прозаїком Володимиром Някляєвим. І хвилинов прось 5 у сьогоднішньому ефірі запис відказу Володимира Някляєва на питання наведників сайту. Сьогодні сповняється 70 годів американському співаку, композитору і поету Бобу Дилану, одної з знакових постатей сусвітньої культури 20-го століття. Про Боба Дилана Ян Максимюк.
За минулые 50 годов надзвичай активной музычной карьеры Боб Дилан записал амаль 1000 песней. Шмат з гэтых песняў выконваліся іншымі спевакамі па ўсім свеце, на мовах так розных, як каталёнская і эсперанта, або ісландская і кмерская. Паводле веб-сайту, адмыслова прысвечанага выкананням песняў Боба Дилана іншымі спевакамі, на свеце прагучала не менш чым 32 тысячы розных выкананняў ягоных кампазіцый. У чым сакрэт такой незвычайнай папулярнасці Боба Дилана? Святаслав Вакарчук, лідер украінскага гурта «Акіян Эльзы», сказаў нашаму радіо, што найбольшай заслугай Дилана было павышэнне значэння песенных тэкстаў.
Як на мене, найбільше досягнення Боба Дилана.
По-моєму, найбільше досягнення Боба Дилана заключається у тим, що він навчив музиків писати тексти. Він навчив увесь світ слухати тексти. Перед ним текст популярних пісень був хучай за все доповненням до пригожої мелодії. Просто пригожим набором запоминальних слов. Після Боба Дилана музики, особливо рок-музики, стали думати, що про музику, про спів, про гітару можна передавати нечакані політичні і соціальні думки. Наприклад, познайомившися з Диланом, Пол Маккартні і Джон Леннон почали звертати велику увагу на свої тексти, особливо Леннон.
Особливу увагу на свої тексти, особливо Джон Леннон.
Подобної думки притримлюється і киргизький рокер Бакіт Кидикбаєв.
Боб Дилан рок-музыка сум.
Боб Дилан змяніў характар рок-музыкі. Гэта яго невялікі ўклад. Калі нават на захадзе ў 60-е гады людзі ўспрымалі рок-музыку як лёгкі папулярны жанр, Боб Дилан пачаў выкарыстоўваць у песнях моцныя словы з моцным значэннем.
Александру Андрес, румынскі фольк-спявак і кампазітар, пераклаў шмат якія тэксты песняў Дилана на румынскую мову і ў 1999 годзе запісаў альбом з ягонымі песнямі. Андрес прыгадвае, як першы раз пачуў Дилана на радіо «Свабодная Еўропа» ў часы рэжыму Ніколая Чаўшэску ў Румыніі.
Першай песняй Дилана, якая зрабіла на мяне сапраўды моцнае ўражанне, была «Hard Rain's Gonna Fall». Перш за ўсё таму, што яна была неверагодна доўгая, што не было чымсьці звычайным у той час. І, па-другое, яе словы сапраўды нешта значылі. З другога боку, вядома, мы мелі песню «Hey Jude» – «Beatles», якая таксама была вельмі доўгай, але яе словы не мелі істотнага значэння.
And I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.
У свае 70 гадоў Дилан далей працуе вельмі актыўна як кампазітар і як выканаўца. У сярэднім ён дае 150 канцэртаў на год і працягвае запісваць альбомы з новым матэрыялам. Апошнія студыйныя альбомы Дилана «Together Through Life» і «Christmas in the Heart» былі выдадзеныя ў 2009 годзе. У красавіку сёлета Дилан упершыню выступіў у Пекіне.
Ян Максімюк пра Боба Дилана, якому сёння спаўняецца 70 гадоў. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз напамін асноўных тэмаў. У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку. У Астане адбыліся перамовы між кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе, пра гэта заявіў сёння намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, які належыць дзяржаве.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 23 траўня на сайце Беларускай Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты, лідарам кампаніі «Гавары праўду» паэтам Уладзімірам Некляевым. Нагадаем, што 20 траўня Фрунзенскі раённы суд Менску прысудзіў Уладзіміра Некляева да 2 гадоў пазбаўлення волі з тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Уладзімір Некляев, які да гэтага знаходзіўся пад хатнім арыштам, быў вызвалены ў залі суду. Сёння падчас онлайн-канферэнцыі Уладзімір Некляев адказаў на звыш 100 пытанняў наведнікаў нашага сайту. Слухайце першую частку адказаў спадара Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае ж пытанне наведніка онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся глядач, выглядае даволі філасофскі. Якія вашы планы на будучыню? Ці будзеце вы і надалей спрабаваць нешта змяніць і як?
Тут трэба ацаніць сітуацыю найперш, і на гэта неабходны час. Я бліжэйшым часам збіраюся сустрэцца з рэгіянальнымі кіраўнікамі кампаніі «Гавары праўду», таму што базісна ў нас застаецца основанным структурным элементом на этой компании «Говорю правду», обмерковать, что ж нам необходимо сделать в первую чергу. Как мне бачится, это должно быть то же самое, что мы делали и ранее с компанией «Говорю правду», это казать людям, как оно не банально, правду. Потому что видовожно, что многие не разумеют, что реально отбывается в Украине. Не связываются, скажем, черги в этих валютных обменниках, черги по крупы, по соль, с тем, что у зневолены находятся люди, которые ни в чем не виноваты. Блин, зневолены, что на упрос порушаются права человека. Не связывают каратей это с политическими решениями, которые принимаются уладой. Вот это треба тлумачить, что это не ёстика некая недорешность финансовая, как старается показать улада. Это проява глубинного экономического кризиса. Это проява того, что у нас нема жакосродку на то, как нам жить. Что мы без кредита жить не можем. Что это не господарка. И мы повинны помогчи им те часы нелегкие, какие попереди, пережить. Это значит, треба створить фонд отповедный. Нам потребуется навод гуманитарная допомога. Я переконан, что нас потребуется. Масса питаний, якую тут мы ставим задачу в решении этих питаний, агульную, чему мы пропонуем. Так? Все-таки владе некий формат перемовов. Бо видовочно, что улада одна нездольная вырешить комплекс этих питаний, ну и оппозиция самостоятельная нездольная его вырешить. Тому, хоть сдавалось бы, у моей ситуации треба было бы там губы закусить, да, зубы стиснуть, не хочу я никого ведать, меня покрыузили, там, меня били, меня в турму посадили. Не, коли ты занимаешься политикой, ты повинен покинуть. Это звичайные шаломейшие эмоции сбоку и керуваться логикой.
Наступное питание. Чи готовы вы организовать у найближайшие дни организацию на кшталт польской солидарности, бо люди уже амаль готовы до протеста. Потребна добрая организация, свежая автор питания.
Вот что до организации, то я лечу, что у нас их больше достатково. Чего не машика, так это солидарности. Я меркую, что объединение по сутности, и не только объединение оппозиции отбылось, отбылось объединение того, что называется народом. И нам зараз треба думать про то, как не разъединяться. Для этого так, треба выпрацовать огульные планы деяния, поставить на мете конкретные абсолютно меты, пролечить, кольки на это, у кого есть сродков, а не просто сидеть в шоке надимать. Мы объявим бойкот. Как вы объявите бойкот? Как вы это чисто технологично сделаете? Где у вас доступ до медресурсов людей на это скировать? Вот есть у тебя такая возможность? Вот кропелька есть? Принеси ее, поклади на этот огульный стол и скажи, вот я маю на сегодняшний день то, что маю. Как мы все собрали в одно, и тогда глядели, что мы реально можем сделать.
Наступный наведник онлайн-конференции подписался Рома из Минска. Он пытается, який у вас был план 19 снежня? Чи подтримали бы зараз сидорского президента как некую компромиссную фигуру?
Мы до площади рыхтовались. И я не уявляю, как можно рыхтоваться и не иметь плану, не плановать. Безумовно, план был. Коли б план подрыхтованный не был, то никто б меня по голове не бил. Мне вельми не хотелось никакой компромиссной фигуры на посаду президента Беларуси. Але покуль выглядая на то, что худшее за все доведется ее шукать. Номенклатура по затоптанным Лукашенку рушить шильными-шильными родами. И керовать парадом собирается Москва. И она поспробует призначить головнокомандующим белорусской округи менавито человека с номенклатуры. Это треба разуметь, и до этого так само треба рыхтоваться.
Сергей, из Минска цікавіцца. Ці написали вы что-нибудь за гэты час? Я маю на увазе не политичные артикулы, бо вы для меня найперш поэт.
Я ведаю, что многие люди написали в турме нечто не кепское, але мне вось кшталту корабля варятов написать не удалось. Хоть некие верши написалися. Ну, можно я мало посидел, дадуть более напишу. Я старался там сам, что называется, тримать себе в форме, не опускать голову, как оно веселее дыхалось, и сукамерником моим старался это дых туда дать. Припевки, помню, все им придумлял, мы разом их спевали. Лёг поп нам, бон баба, на палаце недзе ў свеце ёсць закон, да не ў нашай хаце, гэта ім. Вот тут я кажу, нібыта нічога няма, а там, калі ты сядзіш у гэтай самай хаце, а камера, дарэчы, штурма называецца хата, то там это ўсё дзейнічае не кепска.
Наступнае пытанне гучыць такім чынам. Што вы будзеце рабіць, калі раптам цяперашняя ўлада прапануе вам супрацоўніцтва?
Улада прапаноўвала мне супрацоўніцтва з 94 года. Чаму я на яго не пагадзіўся? Таму што яно было не супрацоўніцтва, а мне прапаноўвалася славаслоўе. Вось прыходзі нас славіць, а мы табе за гэта дамо то, што ты заслужыш. Я казаў, давайте ўсё-такі будзем калі славіць дык адзін аднаго на роўных ці ганяць адзін аднаго так таксама на роўных. Карацей, я ўжо тады прапанаваў ім дыялог. Калі вось зараз улада вызваліць усіх палізняволеных і публічна згодзіцца павесці з намі дыялог, я публічна дам такую згоду.
Таціана з Менску, ці застаецеся вы цяпер лідарам кампаніі «Гавары праўду»?
Я застаюся лідарам кампаніі «Гавары праўду», якая, канешна, панесла страты, але зусім не такія істотныя, якімі яны мне ўяўляліся ў турме. Людзі спачатку, безумоўна, разгубіліся, многія спалохаліся, нехта з'ехаў за мяжу, але большасць засталася тут і на сённяшні дзень, па сутнасці, усе гэтыя людзі гатовы супрацоўнічаць у грамадзянскай кампаніі «Гавары праўды» і надалей. Прычым, нас жа ўсе вінавацілі, што мы тут разбэшчваем апазіцыю, што усе ў нас людзі працуюць толькі за грошы, дык вось апошнія паўгода ніхто не меў ніводнай капейчыны. І тым не менш, усе тыя праекты, якія засталіся ў нас з хвастамі з 2010 года, імі дароблены і распачатыя новыя праекты. Гэтыя людзі ўсё зрабілі самі і без ніякіх грошай.
Антаніна з Бабруйску здымае пытанне становішча беларускай мовы. Я сама працую ў школе, ў сістэме адукацыі «Бардак». У метадыстах сядзяць людзі, якія слаба валодаюць прадметамі навучання, толькі перакладваюць паперы. Беларускай мовы нідзе не чуваць. Як цяпер вы будзеце дзейнічаць і што рабіць, каб пазбавіцца ад хамства і немства, ад савецкага, ад дыктатуры?
Калі мяне дапытвалі ў камітэце дзяржбяспекі, дык шукалі следчага, які б мог весці допыт па-беларуску. І ва ўсім камітэце, беларускім камітэце беларускай дзяржаўнай бяспекі, такого следства знайшлі толькі аднаго. І то ён выпадкова аказаўся па першай адукацыі настаўнікам беларускай мовы. Ён прыйшоў, і першае, што прапанаваў, Владзімір Пракопіч, можа, вам ўсё-такі па-руску. На паўтузіна слова яго ўсё ахапіла. Ён вось той следчы не супраць быў таго, каб у беларускім дзяржаўным камітэце ахоўваліся беларускія святыні, але ад яго гэтага ніхто не патрабуе. Таму праграма дзеянню, пра якую вы, шаноўная Таціана, спыталіся, зрабіць не толькі так, каб патрабавалі, але каб і патрабаваць не трэба было. Каб было зразумела тое, што ёсць Беларусь, святы абавязак ахоўваць усе структуры, у тым ліку і абавязак Камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Наступнае пытанне задае Кацярына з Менску. У паэзію вы прыйшлі праз любоў да Купалы, як вы самі калісьці сказалі, спадаў Владзімір. А ў палітыку што, праз ненавісць да Лукашэнкі?
Вось чым паэзія лепшая за палітыку? Яна лепшая ўсім, а яшчэ ў дадатак да ўсяго, тым, што ты ў ёй вольны. Калі ты ў палітыцы, ты мусіш шмат у чым сябе абмяжоўваць. У тым ліку ў пачуццях, эмоцыях ты павінен забыцца на такія рэчы, як любоў, нянавісць. Проста забыцца, бо яны скажаюць. Перспектыву замінаюць бачыць рэальнасць. Усе мы гэта ведаем. Тым не менш, не гледзячы на тое, што сталася, у мяне нямашака да Александра Лукашэнка нянавісці. Калі ж ён у нянавісці сваёй будзе і далей спрабаваць праз калена ламаць грамадзянскую нашу супольнасць, дык хіба што сваім сілавым структурам давядзе, які ён круты. Ну, вось ім давядзе, а больш не давядзе нікому і нічога.
Наступнае пытанне задае Алесь з Менску. Ці контактували ви перед виборами з Зеноном Пазняком? Ці протягнулися ваші контакти? Ці будете ви приймати уділ у руху за нові вибори, про які ви повинні були обвестити на площі? І чи згодні ви з тим, що КХП БНФ – гэта адзіная партія на сьогоднішній день, якой можна довіряти?
Зенон Станіславович Пазняк підтримав мене на особливо крутых виражах гэтых президентських виборів, і за гэта я йому вельмі удячны. У Зенона Пазняка значна больше за мой палітычны досвід. Я сам сябе не зразумеў бы, калі б гэтым досвідам не скарыстаўся. Але я не стаў бы сцвярджаць, што Зенон Станіславович адзіны. Бо аднаго адзінага мы ўжо маем. І што партыя КХП БНФ адзіная. Таму што такая партыя ўжо была адзіная. І менавіта з ёй Пазняк змагаўся.
Працяг адказу Уладзіміра Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіё Берлюсконі не мае пад сабою падставаў. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыю Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве. На працэсе ў заводскім судзе Менску, дзе судзяць 5 прыхільнікаў анархісцкага руху, пракурор запатрабаваў для абвінавачаных турэмнага зняволення на тэрміны ад 3 да 9 гадоў.
На хвалях свабоды з вамі Віталь Цыганкоў і зараз слухайце працяг адказаў Уладзіміра Некляева на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Яна адбылася 23 траўня на сайце Беларускай свабоды. Наведнік, які падпісаўся даўно жыву на свеце, задае такое сардытае пытанне. Чаму вы, Уладзімір, выйшлі з суду з выглядам пераможцы? Пальцамі вы паказалі знак віктары. Гэта вы пра якую перамогу? Вся краіна па вушы ў Г, а вы пераможца.
Я ўжо некалькі разоў казаў і скарыстаю нагоду паўтарыць гэта на свабодзе. 19 снежня 2010 года не адбылося аніякай паразы дэмакратычных сіл Беларусі. Мы не збіраліся біцца з сілавымі узброенымі структурамі, мы не збіраліся з імі ваяваць. Таму тут не можа быць гаворкі пра тое, хто каго перамог. Не толькі тым, хто даўно жыве на свеце, як падпісаўся грамадзянін, што задае мне гэта пытанне, але шмат каму я болей глянуўся б запушчанай панурай галавой, прыгнутым. Ну, ле, выбачайце, у мяне зараз радукуліты, спіна не гнецца. У беларусаў бліскучая, праўда, ім самім не надта вядомая гісторыя. Я таксама не першы дзень жывучы на свеце, ніяк не магу ўцяміць. Як панабівалася ў гены, як панагналася ў кроў беларусаў гэтая панурая безвыходнасць. Цяпер краіна па вушы, я ў краіне, адпаведна па вушы, дык падскоч. Ну вазьмі падскоч, і ўжо будзеш не па вушы. Яно ж не толькі звонку, яно ж і ў табе. І ўсё залежыць ад таго, колькі ты з сябе яго выціснуў. Чэхаў лічыў, што найперш сябе трэба выціскаць раба. Я не буду спрачацца з Чэхам, я проста перакананы, што найперш трэба выціскаць з сябе тое, у чым ты адпаведна па вушы. Тады і раб з цябе выціснецца.
Наступне питання задає Лявон з Мінську. Уважаю, Владимир Прокопович, вітаю вас по гети бок кратов. Скажите, чи думаєте ви ніяк виходять на російське керівництво з метою донесення своєї позиції, з метою можливих перемов по дальшому розвитті Білорусі? Чи гэта магчыма сьогодні, на ваш погляд?
У моєї передвиборної програмі супрацовництва з Росією, як з нашим стратегічним партнером, було позначено, і я не бачу ніяких причин, каб ад гэтага супрацоўніцтва адмаўляцца. Тым больш, што Расійская Федэрацыя зусім нядаўна праз Міністэрства замежных справ выказала сваю занепакоенасць сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Гэта ўпершыню было сказана практычна наўпрост. Значыць, нейкія зрухі, відавочныя у палітыцы Расіі ў адносінах да Беларусі адбыліся. Таму трэба гэта ўлічваць і довжить діалог з російським керівництвом.
Наведник нашої онлайн-конференції, який підписався, Сябра з Мінську, пише: «Дорогі Володя, безмежно радий твоєму визволенню. Питання ото шмат, а вони всі не такі істотні, як то, як твоє здоров'я. Ти збираєшся, може, на який час поправити його? Яно то нікому не зашкодить, а тобі після по уходу таких катаванів, дик найперш треба».
Дякую, Сябра, на добрым слові. Постараюся вот с добрыми словами, с добрыми сябрами и поправить здоровьем. И еще, чем я звычайно его поправляю, так это лазня. Дарэчы, лазня была и во внутренней турме у этой самой американцы, але не для всех. Мы там мылись под краником, причем это давали на эту помылку 15 хвилин, не поспел, так умыли у камеру. Зато я теперь, у меня есть такая максимость, у меня есть только ожидание, как бы это было все как наихудшее, бо я сябр клубу аматоров пары. Мы собираемся разом уже 20 годов по четвергах. У нас есть свои традиции, есть свой статут, свой герб, гимн, чистый четверг, легкий порог, словы сябровы. Сидимся в круг на вечерок. Будем здоровы. Ось как так усе, а, белорусы. Сошлись в круг на вечерок. Отчули легкий порог свободы. Ось и стали бы усе здоровы.
Наступный наведник онлайн-конференции подписался Георг. Ён цікавіцца. Ці ведаеце вы, хто прапанаваў Кастусёву грошы, каб ён зняў сваю кандидатуру на выборах?
Я чуў про тое, что кандидату президенты Республики Беларусь Кастусёв некому казал, нібыта нехта пропоновал ему 100 тысяч доляров, каб ён на карысць гэтага нехта зняв свою кандидатуру з выборов. И нібыта под гэтым нехта маецца на увазе Владимир Некляев. Что на это могу сказать? Я ведаю про выпадки, описанные нават у детективной литературы, калі людей завозили у лес, змушали копать себе могилу, ставили на край, на колени, приставляли до потылицы пистолет и казали: «Давай 100 тысяч доляров!» А для такого, как некого завезли у лес и змушали не отдать, а взять 100 тысяч доляров, я до сюда обращается. Не шув. Сюжет уникальность, когда не я его придумал.
Наталя з Мінску цікавіцца. Спадар Владимир, не уявляю вас, паэта, у турме. Як вы вытрывалі? Цяжэй было фізічна ці псіхалагічна? Што вам дапамагала трываць?
Падтрымка людзей, любоў родных і блізкіх. Шмат што дапамагала. І яшчэ дапамагала, і, можа быць, найбольш дапамагала тое, што я ніводнага разу не пашкадаваў пра зробленае. Ніводнага разу.
Наступное питание. Где и в какой якости вы и ваши коллеги по компании «Говори правду» будете принимать удел у парламентских выборах?
Это будет залежить от того, как успрыме улада пропонованный нами формат диалога.
Удельник онлайн-конференции, який подписался, цікавный, задає такое питание. Было целое обмеркование в интернете, что площадь 19 снежня отбылася такая, якая отбылася, бо был некий таемный план только у Некляева. Что это был за план?
План, безумовно, был, потому что я осведомлял отказность за те тысячи людей, которые
прийдуть на площу. Складався він з двох часток. Перша частка включала 4 пункти, і в нічому вони супали з тим, що насамперед відбулося на площі. Ми збиралися утворити на площі, обвестивши її Білоруським народним сходом, Білоруський народний рух за нові вибори без Лукашенки. БНР, абревіатура отримується. Мені вельми подавалося супадіння гэтай абревіатуры з абревіатурой Беларускай Народнай Рэспублікі, і мне здавалася, што ў гэтым ёсць нейкі добры знак. Другое, што мы збіраліся зрабіць, гэта арганізаваць раённыя, гэта значыць прадстаўнікоў раёнаў горада Менску і абласныя арганізацыі БНР. У нас былі падрыхтаваны для гэтага расцяжкі з абазначэннем, дзе які раён, дзе якая вобласць павінны стаяць. Гэта не азначае, што ўсе там павінны былі быць, але мы таксама дамовіліся з прадстаўнікамі гэтых раёнаў, што яны будуць каля гэтых самых расцяжак і ўтвораць гэтыя рэгіянальныя арганізацыі. Пасля гэтага мы збіраліся прыняць рэзалюцыю гэтага самага беларускага народнага сходу. Не таго, на якім яе не пусцілі, фальшивого, а сапраўдного, бо гэта прийшли тисячі людей, сапраўды, прийшов народ. Резолюцію, текст я підрихтував. Гэта протест супраць несправедливих, несвободних, сфальсифікованих виборів і потребуванням нових справедливих і свободних. Без, зрозуміло, уделу Олександра Лукашенки. Після ми збиралися передати резолюцію ЦВК і прем'єр-міністру Республіки Білорусь. Нам кажуть, что там его могло не быть, кому мы могли передавать. Это ж не могло быть перешкодой до того, как мы это зробили. Там повинен был быть дежурный, и он повинен был, до речи, выйти. И тут еще змест які. Это символичный знак того, что с Лукашенком мы хотели показать, размовлять уже нема про что. И он доказал, что он глухий, немый, не хочет никого и ничего чуть. По-моему, площа все-таки змусила его прислухаться, змусила. Тому он и сказал, выступающий по телебачению на Новый год, что нам крутили у турме разов 20, проводили политично-выховавшую работу. Так, там была такая работа. Только для того, и мне после подкресливали, и на допытах, и у самим, значит, СИЗО, вот, глядите, керовник державы сказал, что он бачит частку громадства, якая, думая не так, как он, и с ее мая намеры размовлять. Так вот мы кажем, мы готовы забыться на то, что отбылося, давайте размовлять. Мы, белорусы, вельми змястованный народ. Это показывая навод основанная тематика питания. Про что мы хочем думать и как мы хочем бачить нашу будущую. Я зроблю все для того, как скончилась эта антинациональная, антинародная влада, и мы вошли еще при нашем житті, во всяком випадку, при моем, у новую Беларусь. Я спадзяюся, што таго ж самага хочуць усе слухачы Радыя Свабода, якому я дзякую асобна за падтрымку ў самы непросты час у маім жыцці. І перакананы, што разам мы ўсё зробім, як мае быць.
Выслухали отказы былого кандидата у президенты, лидера кампании «Говори правду» Владимира Некляева на пытанні удельников онлайн-конференции, якая отбылася 23 травня на сайте Белорусской свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михась Данько с Давыдгородка Столинского района. Гэта не суды, а расправа за тое, што людзі, чыё сумленне бездакорнае, якія хочуць паслужыць краіне, не спалохаліся і не захацелі служыць. Хлусні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном і пакшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілягерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.